This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Меняет весну, ну а зима, лето, наши года летят и остановятся где-то. Я поздравляю тебя здесь, на земной планете, пусть улетают года. Снова начнется лето, утро прошло твое, когда-то настанет вечер, солнце давно взошло, ночь скоро осветит месяц. Я поздравляю тебя, счастья тебе желаю. Пусть улетают года, облик земной изменяют, радость сменяет печаль, солнце затменят тучи, свечи тускло горят, мы улыбаемся грустно. Я поздравляю тебя, капают слезы грусти, пусть улетают года, но не стареют души. Осень меняет весну, ну а зима — лето. Наши года летят,
летят
и остановятся где-то. Мы поздравляем тебя здесь, на земной планете. Пусть улетают года, снова начнется лето. Мы поздравляем тебя, счастья тебе желаем. Пусть улетают года, облик земной изменяют. Мы поздравляем тебя, капают слезы грусти, пусть улетают года, но не стареют души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Наши радиопрограммы транслируются из столицы США, город Вашингтон. «Новая жизнь» — это название русской церкви евангельских христиан в этом городе, и я приглашаю вас в церковь «Новая жизнь» каждое воскресенье в 1 час 30 минут. Люди всех возрастов, разного уровня образования, всех их объединила церковь «Новая жизнь». Кстати, есть еще свободные места специально для вас. Добро пожаловать в церковь «Новая жизнь». Воскресенье, 1 час 30 минут по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, 22046. Телефон 571-594-46-58. И информацию в интернете вы найдете по адресу www.newlifedc.org. Сегодня в нашей радиопрограмме принимает участие Виктор Резников. Постоянные слушатели нашей радиопрограммы помнят его свидетельство, когда он говорил о своем пути к Господу. Вместе с ним тогда в студии была его жена Тамара. Сегодня Виктор Резников несет служение миссионерское. Его приглашают в разные церкви. И вот сегодня в нашей радиопрограмме я хочу, чтобы вы послушали его проповедь, которую он сказал совсем недавно в городе Сакраменто в Первой Славянской Церкви. Для тех, кто не слушал его свидетельства, как он пришел к Господу, у вас есть возможность зайти в интернет по адресу www.mirvamradio.org. И там под номером 15 в архиве наших радиопрограмм вы можете послушать свидетельство Виктора и Тамары, как они пришли к Господу. А сегодня его проповедь в Первой Славянской Церкви города Сакраменто.
Вот промчался еще день, такой же, как и все. Все те же будни и та же грусть, когда Христа в нем нет. И лишь с тобой всегда тепло, и в дождь, и в град, и в снег. И дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда. Иисус, о Иисус, с тобою жить хочу всегда. Мне не забыть твоей любви, твоих прозенных рук, подарили мне они спасение от мук. Той встречи день настанет вновь, когда увижу я тебя, Иисус, моя любовь, кто вел меня храня. Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда. Когда-то я и грусти не скрывал, сказал: прости, Иисус, меня, и ты мне руку дал. И лишь с тобой всегда светло, и в дождь, и в град, и в снег. И дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда. Иисус, о Иисус, с тобой жить хочу всегда.
Я все сердце благодарен Богу и благодарен вам, дорогие братья и сестры, за ваше участие, за ваши молитвы, за ваше материальное служение, ибо благодаря этому была совершена поездка в Белоруссию, на Украину. Я видел сотни людей в этой поездке, которые преклонили свои колени пред Богом. Это ваши молитвы открывали небо, открывали их сердца. В Белоруссии, в Кобрине, был огромный молитвенный дом, и там собрались очень много молодежи из Белоруссии. Прошедший век, который канул уже в историю и никогда не вернется, 20-е так называемое столетие, которое историки оценили как самое кровавое столетие в истории человечества. Самое кровавое. 140 миллионов человеческих жизней, 140 миллионов погибли в войнах. Безвинных детей, матерей, жен, отцов канули в этой кровавой бойне. Но скажите, пожалуйста, кто посчитает те души, которые прямой дорогой сами себе выстилают дорогу в ад? Вы знаете, Сегодня здесь, сейчас разыграется битва. Битва. Она невидимая битва. Но она будет страшной и решительной для кого-то, может быть, последней. За твою душу. Сегодня будет идти война. И знай, Бога не слушает ушами, Бога слушает сердцем. Я прошу тебя, сосредоточься сегодня. Открой свое сердце для Бога. Это очень важно. Очень важно. Последнее время. Вы знаете, к третьему тысячелетию люди как-то затаились. Затаился весь мир. Думали, что остановится компьютерная система. Думали, что произойдет атомная война. Думали, весь мир, весь шарик туда перевернется. И многие люди, независимо от национальности и рас, приходили к Господу и каялись. Потому что чувствовали опасность. Но сегодня, как-то вы знаете, мир уже как-то расслабился. И, к большому сожалению, расслабились те, казалось бы, те, которые называют себя святыми и верными, которые называют себя членами церкви. Это враг душ человеческий. Он не желает, чтобы мы, дети Божьи, встретились со своим Богом не здесь на земле, не там в вечности. Его задача вырвать, если возможно, и избранных. Почему я об этом говорю, думаете? Я вижу очень много капканов, которые строят особенно для молодежи, особенно для молодежи, для членов церкви сатана. Сегодня, сколько сегодня всяких возможных развлечений. Водка, коньяк, шампанское, наркотики. Все, что хочешь. Тысячи дорог. Тысячи дорог. И там вот в Белоруссии, когда мы приехали туда, я вспомнил просьбу одной сестры с нашей церкви. Она меня очень просила, и брат ее, муж, мы вместе с ним работаем. Они очень просили меня, говорят, обязательно найди одного человека. Там, недалеко от Кобрина, есть одна деревня, найди его, он пропадает. Вы знаете, было немножко времени между служениями, и мы нашли этого человека. Поехали в эту деревню, долго его искали, пришли в его дом, дом пустой. В доме даже нет банки стеклянной, ничего, ни кровати, ничего, свет обрезан, все заросло травой. Искали его в других местах, нашли его в конечном итоге. Стоит передо мной человек, вы знаете, на вид ему, глядя по внешнему виду, ну лет, наверное, 80, а ему-то всего, у нас всего было 50, ни одного зуба нет, запах неприятный, невозможно даже рядом с ним стоять. Я ему говорю, ты знаешь, твоя сестра просила тебя найти, и вот я здесь, чтобы поговорить с тобой. Когда я услышал историю этого человека, я содрогнулся. Я просто содрогнулся. И делюсь с вами, дорогие мои, как сатана действует сегодня. Вы знаете, этот человек был нашим братом. Было время, когда он преклонял свои колени пред Богом и молился молитвой покаяния. Было время, когда он принимал крещение и обещал Богу доброй совестью служить. Было время, когда он пел в хоре и участвовал в служениях. Высокий, красивый был. Жена у него была красавица. Четверо деток. А сегодня стоит жалкое подобие человека. А знаете почему? Шаг за шагом он терял свое достоинство. Я уже не говорю о христианском достоинстве. Он человеческое достоинство терял. Он возгордился, что он что-то может. Начал потихонечку, по чуть-чуть употреблять спиртное. Сначала тайно, вне дома, в командировках. Потом стал прелюбодействовать. Потом его грех дошел до того, что он потерял членство в церкви. Потерял свою семью. Он потерял все. И он мне рассказывал, ты знаешь, говорит. Когда он слышал, что о нем кто-то помнит, он мне говорит. Он заплакал и говорит, неужели есть человек, который помнит обо мне? Я ему говорю, это сам Бог. Бог, которому ты клялся быть верным до смерти, это Он послал меня, чтобы засвидетельствовать тебе еще раз об этом Боге, что Он любит тебя, что Он помнит тебя, и Он протягивает тебе свою руку. Он плакал, как дитя. Он плакал, потом каялся. Настало время, он каялся. Он не мог остановить слез. Это человек, Может быть, здесь в этом собрании есть человек, который запутался уже в своей жизни, может, не видит выхода, и сатана тебе уже предлагает смерть. Самое лучшее для тебя – это смерть. Вы знаете, этот человек, с которым я разговаривал, он говорит, я уже не могу спать. Я почему, говорит, покинул свой дом? Я сплю, говорит, сейчас в разных местах, потому что сатана приходит ко мне во сне, держит веревку и говорит, вот твоя кончина, быстрее повесься. Вот так вот сатана сначала дает, говорит, попробуй. Особенно молодежи, особенно. А знаете почему, дорогая молодежь? Потому что вы будущее церкви. А он не желает, чтобы у церкви Иисуса Христа было будущее. Он желает разделить вас с родителями, вас с близкими, с родными. Отца с матерью разделить, мужа с женой, родителей с детьми. А потом нанести удар, сокрушительный удар, от которого ты не встанешь никогда, если будешь надеяться на свои силы. Но сегодня мы в Доме Божьем. Мы в Доме Божьем. Чтобы, может быть, протянуть свои руки и свои сердца открыть для Господа. Чтобы склониться пред Ним, пред Богом. Оставить здесь свои грехи и уйти туда за свободным сердцем. Со свободным сердцем. Потому что сатана побежденный. Он побежденный. Только прошу тебя, еще раз, ты будешь сейчас слушать историю человека, историю одного из грешных людей, который жил своей жизнью, который стремился к своим ценностям. Но как мне жалко и больно сейчас, когда многие сейчас христиане, многие стремятся к тем же самым ценностям, к которым стремился когда-то я, человек, не знающий Бога. Я прошу тебя сегодня, остановись. Я не знаю, кто ты. Бог тебя знает. С каким ты пришел багажом сегодня? Но не уйди сегодня таким же, каким ты и пришел. Я прошу тебя об этом. Сделай это ради себя самого, ради своего будущего. Ты знаешь, своего далекого детства я всегда вспоминаю свою бабушку. Но прежде чем буду говорить о ней, я хочу тебе сказать, что вот здесь, в этой священной книге Библии, в 5 главе 19 стихом Евангелия от Марка написано, одно прекрасное стихотворение, стих точнее, который записал евангелист Марк, о человеке об одном, который потерял всякую надежду, как тот Николай, о котором я вам рассказывал. Он потерял всякую надежду на все. От него отказались все. Все отказались. Жена, дети. От него отказались родственники. Он просто стал бомж. Это наш бывший брат. И когда, вы знаете, я увидел его в церкви, мы его отмыли, побрили, подстригли, купили ему новую одежду. И он сидел в собрании. Я смотрел на него, он неотрывно следил за каждым движением, что говорилось. Человек был поднят. Он порозовел. Он приобрел человеческий вид. Вы знаете, сатана так вот нас обезображивает. Порой нас, а мы этого не замечаем. Не замечаем и идем, вы знаете, своей жизнью, как нам кажется. Однажды одного атеиста выступал очень долго и говорит, ну что вы, говорит, пугаете? Что вы пугаете сатаной? Что вы пугаете дьяволом? Что вы пугаете народ адом? Если ваш Бог всемогущий, если ваш Бог вездесущий, если ваш Бог везде есть и везде присутствует, то где же место дьяволу? Вы знаете, стал один брат, простой брат, и говорит, дорогой человек, дьявол в твоем сердце. Вот там, где нет Бога, вот там дьявол. Задача сатаны, задача дьявола – разрушить церковь. Это его задача – разрушить семью. Семью, а потом нанести сокрушительный удар. Но он ошибся. Он ошибся, врата ада не одолеют никогда церковь Иисуса Христа. Никогда. Я вижу, здесь очень много, кроме молодежи, моих братьев и сестер. Я рад от всего сердца, когда есть люди разных поколений, вместе собираются во имя Бога. Дорогие мои братья и сестры, кто сегодня достиг возраста, когда могут сказать о себе, что вы бабушки и дедушки. Да сегодня, вы знаете, сегодня и сам я, уже 6 раз дедушка. Это слава Богу. Я благодарю Бога, когда я видел седину на своей голове. Я благодарил Бога от всего сердца. Я возвращаюсь к Евангелию от Марка. Евангелист Марк сказал этому человеку, который потерял всякую надежду, на то, чтобы жить. Иисус Христос сказал ему, когда он его исцелил: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вы знаете, я пришел сегодня к своим, чтобы рассказать вам историю жизни. Но мне бы очень хотелось, чтобы через эту историю жизни вы не услышали сегодня меня, а чтобы вы услышали голос самого Бога. Что через эту историю сам Бог будет говорить вам, дорогие мои братья и сестры. Мы сегодня молимся. Да, я знаю, я сам молюсь очень много о своих детях, о своих внуках. И вы, я знаю, молитесь. Может быть, настанет время, когда мы не дождемся молитв покаяния наших детей и наших внуков. Но поверьте мне, молитвы пред Богом никогда не тщетны. Может быть, мы уйдем из этой жизни, но настанет время для наших детей и для наших внуков, когда наши молитвы спасут им жизнь. Моя бабушка, простая русская женщина, она собирала нас, внуков, и молилась. И даже сейчас, спустя уже много лет, вы знаете, вспоминая о ней, сестрой, мы всегда с теплотой вспоминаем, почему. Она дарила нам любовь, нечто ценное, что невозможно ни купить, ни продать. Это любовь. Но за детство быстро проходит. Оно летит, и мы летим в этом времени. Только вот вопрос, куда? Летим своими путями. Все забылось. Забывается, тем более, то время, в котором мы жили, ярого атеизма. И вот мы уже 17-летние юнцы. Здесь я вижу очень много 15-летних, 16-летних, 17-летних молодежи. И вот мы стоим так перед директором школы, а он нас провожает, наставляет нас, вручает нам диплом об окончании школы и говорит: «Дорогая молодежь, перед вами тысячи дорог». И он отправил нас на эти тысячи дорог. Но что мы там нашли? Он не знал Бога и отправлял нас на эти тысячи дорог. Что мы нашли? Наркотики, пьянство, преступления. Жили своими путями, своими дорогами. Но многие из них, моих сверстников, да и ваших тоже, дошли ли до этого дня? Где они сейчас? Где они? Многие же похоронены. Многие. Кто в 18 лет, кто в 17, кто в 15, кто в 20 и так далее. Где они? Ну, вы знаете, я все сердце благодарен Богу, что день этих житейских дорог Господь остановил меня от моего безумного бега по этой жизни, от моих миражей, которыми я гнался, остановил меня. Перед вами стоит человек, которого трижды приговаривали к расстрелу. Но по милости Божией стою сегодня перед вами. Вы знаете, тот безбожный безбожник, директор школы, провожая нас в путь, он совершенно не знал о том, что к Богу есть всего-навсего одна дорога. И Николай Водневский в одном из своих стихотворений говорил так: «Душа, как птица, ищет хлеба, но этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог, тысячи дорог». Вы знаете, у Гитлера был приспешник Геббельс. И он говорил: «Дайте мне молодежь, и я сотворю будущее Германии». Он говорил о будущем Германии, а в концлагерях сжигали. Таких же, как вы, таких же, как мы. Детей, стариков, женщин, безвинных людей. Вот точно так же сейчас, в это так называемое последнее время, о котором говорят уже сейчас многие, по всем признакам, да действительно так. Если посмотреть сейчас на карту мира, на эту глобализацию, которая сейчас проходит, подготовка к приходу Антихриста, по всему видно, что сейчас включены все резервы ада, чтобы вырвать, если возможно, и избранных. Вырвать — это его задача. Сатанинская задача, дьявольская задача. Вырвать тебя, не дать тебе сегодня услышать голос Божий. Это его задача. Ты знаешь, мы дальше пошли по жизни. Тогда еще не читал Слово Божие, не знал ничего. И вот армия, после армии поступил в один из престижных вузов бывшего Советского Союза в городе Минске, в Белоруссии. Я закончил высшую школу МВД СССР, офицер. Возвратился в свой родной город Анапа. и начал работать в качестве инспектора уголовного розыска. Через короткое время старший инспектор уголовного розыска, начальник уголовного розыска. У меня было высшее образование, быстро рос по службе. Если кто из молодежи не понимает, что такое уголовный розыск, это криминальная полиция. Я занимался расследованием уголовных преступлений, убийств, краж, грабежей. И, казалось бы, все то, о чем мечтали мои сверстники, вы знаете, о власти, у меня это было. Мои вопросы личного характера, служебного характера очень легко решались по звонку. В городе все вопросы, двери открывались и вопросы решались. Вы знаете, в то время моя жена говорила мне: «Виктор, ты знаешь, у тебя такой вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду». А я-то этого не замечал, вы знаете, я тогда еще не читал Слово Божье. Я не знал, что гордость – это мерзость пред Богом. Мерзость. Она, вы знаете, была в моем виде, потому что я сам себя считал в то время Богом на земле. Я чего-то добился, я чего-то достиг, я лучше, чем кто-то другой из моих сверстников, из моих бывших одноклассников. Перестроечное время внесло свои коррективы в нашу жизнь, и в конце 80-х годов мы с женой уехали на север, короткое время работали там, на золотых приисках, возвратились оттуда, в свой родной город Анапа, и открыли один из ресторанов первых, который работал круглые сутки. Менялись только смены поваров. Опять же, мне все в городе удавалось, потому что везде были знакомые, мэр города, начальник милиции. И бизнес очень быстро процветал. В центре города было предприятие, городской дом культуры. Мы арендовали часть этого здания. Бизнес быстро рос. Но хочу вам сказать, особенно людям бизнеса, если здесь есть люди бизнеса, или молодежь, которая стремится к бизнесу, знайте, хочу вам сказать, это время, когда ты постоянно занят, твои мысли заняты 24 часа в сутки, ты приходишь домой, у тебя список, что какие дела ты не сделал сегодня, какие дела нужно сделать завтра, как улучшить предприятие, как больше заработать денег, как платить заработную плату, как уходить от налогов. И так далее. Масса вопросов. Вы знаете, основная задача дьявола – это украсть наше время. Чтобы мы его не имели. Чтобы у нас не было времени задуматься о самом главном. Он желает, чтобы мы думали о чем угодно. О строительстве, о делах, о мерседесах, о друзьях. О том, как я буду великолепно выглядеть перед кем-то. Но только не о главном. О том, что твоя жизнь может прекратиться в любой момент. Я думаю, ты тогда думал об этом? Нет. Я спортсмен. Я занимался долгое время спортом. Я чувствовал себя прекрасно. Я был богатым человеком. Но знаете, когда человек зарабатывает какие-то деньги, вы думаете, есть остановка? Ты думаешь, что ты остановишься? Не обманывай сам себя. Когда я был студентом, у меня было 3 рубля, мне хотелось иметь 10. Когда я стал заниматься бизнесом, появлялись деньги, хотелось больше и больше и больше. И вы думаете, человек останавливается. Следующий шаг у человека – это вопрос власти. Тот, кто зарабатывает, тот знает, понимает. Если у тебя серьезные деньги, ты не останавливаешься. Следующий вопрос у тебя куда? Во власть. А зачем тебе власть, человек дорогой? Если бы тогда у меня спросили, зачем тебе власть, то я бы рассмеялся в лицо. Нужно, я хочу. Да, я хочу быть мэром города. Мне нужно еще больше, чтобы мои вопросы решались. В 90-х годах, когда началось уже перестроечное время в полном разгаре, у нас на Кавказе очень быстро общество стало делиться, вы знаете, по национальному признаку. Вчера жили одной семьей, а сегодня вдруг вспомнили, кто какой нации. Украинцы, белорусы, русские, армяне, греки, немцы, евреи. Каждый стал создавать свои общества. Кто тогда из нас думал? Это сатанинский принцип «разделяй, а потом властвуй». Ну как жалко наблюдать, когда этот сатанинский принцип действует в семьях христиан. И порой ему это очень хорошо удается. Не дать мира между мужем и женой, между родителями и детьми. Это его принцип «разделять, а потом властвовать в душах, в сердцах».
открыта в юность дверь. Умчала с детства вдаль, умчала с детства вдаль, весь юный пыл теперь. Спасителю, спасителю отдай, вот юности порог. А у тебя нет сил, а у тебя нет сил, нет мудрости, но Бог. Все это даст, все это даст, проси. Тебя зовет Христос, тебя зовет Христос, с ним юность хороша. Прими его всерьез, прими его всерьез, пусть Богом согрешай.
Плотских желаний рой, дьяволу миши, дьяволу миши, уюта им не строй. И не вреди душе, дни радостных окот, заменится тоской, заменится тоской, а совести
города. И одна из кандидатов на пост мэра была моя кандидатура. И мы вели усиленную предвыборную кампанию, вкладывали деньги. Вкладывали деньги. И вот однажды в нашем ресторане состоялась пресс-конференция с представителями прессы о ходе предвыборной кампании, как мы будем дальше строить нашу предвыборную кампанию. После окончания ее мы с моим товарищем поехали домой. Подъехав к дому, мы продолжали разговаривать о том, какие ждут нас перспективы, кто будет в нашей команде, с кем мы будем встречаться, какие у нас будут экономические проекты, какие мы деньги заработаем. Но мы совершенно не подозревали о том, разговаривая с ними, уже остановив машину, что все наши планы на будущее через несколько секунд закончатся смертью для кого-то из нас. Разве мы тогда думали? Может быть, ты сейчас сидишь здесь, смеешься, играешь, может быть, и совершенно не думаешь о том, что Бог для тебя, вот это собрание сегодня, ради тебя все было сделано, чтобы ты сегодня был здесь, чтобы ты сегодня задумался наконец-то, что мы временно на этой земле, и жизнь наша, как пар, поднимается на малое время и исчезает навсегда. А мы тогда не думали, ты знаешь. И он продолжал мне говорить. И в этот момент раздались автоматные очереди. И первая очередь били в головы. меня было побольше волос, прошла первая, как будто коснулась моей головы, здесь моих волос. И буквально какая-то сила выбросила меня из машины. Товарищ раненый упал на мое место, я выпал на асфальт, ноги остались на пороге машины, слышу вторая очередь. Я чувствую, бьет профессионал. Я сам профессионал. Я знаю, что такое автомат. Третья очередь. Пули прошли здесь. Я лежал на вытяжку, на плече лежал. В кожаном плаще. Они вбивались здесь, за моей спиной. 30 пуль в автоматном рожке. Это немало для того, чтобы убить двоих человек. Достаточно одной пули. А их было 30. И вы знаете, ночь, 19 января, мороз, 9 часов вечера. Выстрелы слышали очень многие. Я знал, у меня есть несколько секунд. Несколько секунд. Если он сейчас перезаряжает автомат и новый рожок ставит, он добьет нас. Я выдернул своего товарища, и мы с ним забежали в подъезд. Порой несколько секунд решают жизнь человека. Но большому сожалению, братья и сестры, дорогая молодежь, у многих людей глаза открываются только один раз в жизни, за несколько мгновений до смерти. Один раз в жизни, когда уже ничего не может изменить. Я об этом не знал. Когда приехала оперативная группа милиции, приехала скорая помощь, товарища увезли в больницу. И начальник уголовного розыска, бывший мой коллега, осмотрев место происшествия вместе со мной, с криминалистами, установили, что стрелявший находился на расстоянии 7 метров. Что такое 7 метров для автомата? Это ничего, если автомат Калашникова на 800 метров пробивает железнодорожную рельсу на вылет. А что такое машина, консервная банка? Она была в решето, не было ни одного стекла, соседние машины были также пробиты. И он, осмотрев это все, говорит: ну, Виктор, мне говорит, ты в рубашке родился. А я ему в ответ говорю, я увидел это все. Говорю, о чем ты говоришь? О какой рубашке ты говоришь мне? Когда мы вместе с тобой расследовали подобное преступление. Ведь били, говорю, наверняка. Говорю, Бог нас спас! Бог! Дорогие мои, может быть, здесь есть человек, который совершенно не верит в Бога. А может быть, сомневаешься как-то. Я хочу тебе сказать, в каждом из нас, в каждом, в тебе, во мне, в каждом человеке, рожденном на эту землю, заложено божественное начало. Но мы по своей собственной жизнью, своим собственным поведением, действиями можем или наоборот укрепиться в Боге, или наоборот привязать себя туда, к земле. Вот там ты и будешь, если отрубишь себя от неба. Ты знаешь, мы не по своей воле приходим в этот мир. Не по своей воле. И настанет момент в жизни, как бы ты ни сопротивлялся. Наступит момент, когда ты вздохнешь последний раз и уйдешь. Вопрос лишь куда. И этот вопрос у него будет решаться здесь, твоей судьбы. Здесь решается он. У ног Господа Иисуса Христа. Ты знаешь, мы порой стремимся к каким-то ценностям, гонимся за ними. Можно за ними гнаться всю свою жизнь. Я называю их миражами. Вот так точно и гнался и я. Но сегодня я знаю, благодаря Господу, что есть единственная ценность. Это пролитая кровь Господа нашего Иисуса Христа. Он был окровавленный, избитый и оплеванный за нас. Вот эта кровь даст тебе пропуск. Даст тебе пропуск в ту жизнь, о которой, может быть, ты сейчас не задумываешься, а ты задумайся, она реальная. Она реальная.
Прости нас, Господи, прости. Спаси нас, Господи, спаси. От суетных никчемных дней, от темной ночи и беды. Я верю, ты придешь однажды в мир, чтоб рассказать нам правду всю о том, как землю эту сотворить и счастье людям подарить.
Я разговаривал с афганцем, который стрелял в нас. Он был нанят, и было три человека, три молодых человека. Когда мы их вывезли в лес, эти сильные молодые ребята, которые до этого, буквально месяц назад, расстреляли двоих людей в упор, тоже по заказу. Мы очередные два трупа, почти, но Бог помиловал и спас. Я у него там, в лесу, куда мы их вывезли, начали с ними беседовать, и они поняли, что через несколько мгновений мы их расстреляем. Они еще сильные, они еще молодые, они еще за ними дожить, А им уже смерть заглянула в глаза. Вы знаете, как реальность меняет человека. Меняет реальность. Но зачем ждать, когда ты окажешься на смертном одре? Зачем ждать, когда ты 20 раз перенесешься на машине? Зачем? Услышь, прошу тебя, услышь через эту историю горе, может быть, и страданий, которым провел меня Бог, чтобы тебя не повести этим путем. Услышь сегодня Бога, что Он будет говорить тебе. И тот афганец, который стрелял людей, он знал, как стрелять, он участвовал в войне. Он говорит, я до сих пор не пойму, как вы остались живы. Вы знаете, я хочу вам сказать, как профессионал, когда люди сидят в машине, сидят, их и головы находятся в одной плоскости. Из 7 метров, очень легко одной очередью поразить обоих. Тем более пули, они летят один за другой, они летят со смещением влево-вправо. Очень легко поразить. Но Бог, но это понимаю я сейчас, а тогда этого не понимал. Но сегодня я вам хочу сказать, мои братья и сестры, это тот афганец не знал, как я остался жив, а сегодня я знаю. Это может быть наши радиовстречи наши с вами сегодня. Это сам Бог подарил нам эту встречу. Я в Вирджинии живу, 3000 миль отсюда. Вы здесь живете, но мы почему-то встретились в этот вечер здесь. Здесь. Это не случайность. Ты знаешь, это у философов есть теории случайности. Я их изучал, эти теории случайности. И они говорят, знаешь о чем? Они говорят о том, что жизнью движет случай. Это ложь. Случай жизнью не движет. А жизнью движет Бог. А у него все закономерно. Если ты сегодня здесь, в Доме Божьем, ни в баре, ни в ресторане, ты мог сюда вообще не прийти, мог перевернуться на каком-то одном из перекрестков, мог быть больным сейчас лежать, или еще где-нибудь уехать, на курорте быть, но ты почему-то здесь. Задумайся об этом. Почему? Задай вопрос этот своим сердцем Богу и скажи, Господи, почему? Почему я здесь? Что ты хочешь мне сказать? А я тогда не остановился, ты знаешь, я пошел дальше. И вы знаете, порой наше безумие, родительское безумие, мы тянемся куда-то. Да, я понимаю, зарабатывать, конечно, нужно обеспечивать, но не посвящать этому себе свою жизнь. Нужно внимание уделять и своим детям, всему свое время. Порой мы так увлекаемся, что забываем порой о своих детях. Ставим на первое место свой материальный достаток. У нас 5 детей, 3 сына и 2 дочери. И вот однажды, вы знаете, я очень строго всегда относился к своим детям. В 9 часов вечера они всегда были у меня дома. Настало 9 часов вечера. Один из сыновей, Сережа, не вернулся домой. В 10 часов вечера уже всех знакомых, его одноклассников мы подняли и узнали, что они были на пляже. Подошел человек какой-то неизвестный, попросил моего сына толкнуть машину, якобы застрявшую в песках. Мой сын пошел, был в плавках, пошел и больше не вернулся. Его одежда осталась на берегу. К концу этой ночи были подняты уже все милицейские структуры, все товарищи, знакомые, бандитские структуры. Везде искали сына, но сына нигде не было. Вы знаете, тревожное чувство закралось в мое сердце. Я понимал, его нет нигде, ни в больницах, ни в милиции, нигде его нет. Произошло что-то неординарное. Я сам расследовал преступление, когда воровали детей. Я чувствовал, что он похищен. Где-то так уже что-то подсказывало, что что-то произошло неординарное. Утром я пришел на работу, жена осталась дома в тяжелом состоянии, и ко мне подходит завсклад, который работал у меня, и говорит, Виктор Владимирович, здесь в городе есть одна гадалка, к ней приезжает отовсюду. Вы можете взять фотографию своего сына, она скажет вам точно, где он. Она знаменитая, ее знают очень многие, многим помогала. Братья и сестры, Вы меня не осуждайте, пожалуйста. Я не читал Слово Божье тогда. Я не знал тогда, что все эти гадатели, прорицатели, все это мерзость пред Богом. Но как жаль, что сегодня многие христиане пытаются смотреть гороскопы разные. В китайских ресторанах разворачивать эти предсказания всяких будущих. На обратной стороне там номерки есть еще. Не делайте этого. Это сатана ставит свои точки, черные точки в наших сердцах, чтобы развить себе плацдарм, чтобы погубить, чтобы покрыть сердце каждого человека панцирем, чтобы туда не проникал божественный свет. Это его задача – погубить, вырвать. И вот я прихожу к этой гадалке. Она взяла фотографию моего сына, долго смотрела, а потом говорит, точнее, я ей сказал, говорю, говори. Я вижу, что она не решается мне говорить. Я говорю, что с моим сыном, что ты можешь мне сказать? Она говорит, я вижу твоего сына с отрезанной головой, руки связаны назад колючей проволокой. Вы знаете, братья и сестры, если здесь есть человек, который терял своих детей, я думаю, он понять меня может, который сидел в кровати своего больного ребенка, но ты знаешь, в отличие от меня, своего больного ребенка можно погладить по голове, сказать ему добрые слова. Если ты христианин, ты можешь помолиться об его исцелении. У меня такой возможности не было. Я не видел своего сына. Я не знал, где он. На третьи сутки раздался звонок. И мужчина с явно выраженным кавказским акцентом сказал мне следующие слова. «Ты Виктор?» Я говорю, «Да, Виктор». «Ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю, «Да, хочу». «Приготовь 100 миллионов и привезешь». Называет мне точные координаты в горах. Потом добавляет, «А если не привезешь, мы тебе вернем твоего сына, но только в разных посылках. Мы тебя разрежем и пришлем». И мы в составе оперативной группы спецназа выехали к месту, о котором сказали преступники. Спецназовцы расположились в лесу неподалеку, наблюдая за местом, где буду я ждать преступников. Со мной сидел еще один спецназовец, он переодет был в гражданскую одежду. Мы ждали, кто к нам подъедет. Мы прождали час, никого нет. Второй час, никого нет. Ну, знаете, в горах очень быстро темнеет, и мы решили, приняли решение уже уезжать. И только мы тронули нашу машину, но мы чувствовали, что за нами наблюдают. Чувствовали об этом. На большой скорости подлетает машина, заблокировали мою дверь. С обратной стороны этой двери этой машины выскакивает молодой человек. У него в руках граната F1. Он выдергивает кольцо, садится ко мне на заднее сиденье и командует вперед. Я говорю, куда там вперед? Там же посты ГАИ. Я тебе сказал вперед. И, знаете, я выполнил его команду. Мы переехали на сторону Чечни. Недалеко от поста ГАИ, там ждали нас 5 человек. Там уже, в принципе, мужское население на территории Чечни были вооруженные гранатометами, автоматами. Там уже, в принципе, законы, так сказать, России уже не действовали. Они стали требовать деньги. А я стал мне говорить, где мой сын? Мы с вами договорились о чем? Я привожу деньги, вы сына, и мы расходимся. Ну, вы знаете, мы сейчас в Доме Божьем. Мы здесь можем спокойно с вами говорить до самого утра. Рассуждать. А там совершенно другая обстановка, поверьте мне. Когда против тебя стоят наглые, дерзкие люди, играются с автоматами. Ты, может быть, готов их загрызть или задушить их собственными руками, а ты не делаешь этого. Не делаешь, потому что знаешь, у них в руках твое дитя, твое ребенок твой. Ты контролируешь каждое свое слово, ты контролируешь свое каждое движение. Вы знаете, они не показывали мне сына, хотя по телефону не говорили, привезешь деньги, делаем размен и все. Но вы знаете, это долгий рассказ, как проводилась эта операция. Мы созвонились с одним из профессоров с Москвы, который был лично знаком с Дудаевым. Добились личной встречи. Кто такой Дудаев? Я скажу, это президент Чечни бывший, который погиб. Мы имели с ним встречу и с начальником службы безопасности Дудаева. Он выступил по радио Печенскому. Была организована группа. А мы уходили оттуда своим путем. Но вы знаете, оттуда возвращался с очень тяжелым сердцем. Знаете почему? Все было сделано. Все было предпринято. Даже грамотная операция была проведена. Никто из спецназовцев не погиб. Преступники были схвачены, оставшиеся в живых. Но сына не было. Не было сына. И вы знаете, когда я возвращался домой, туда, я думал, как я встречусь со своей женой, со своими детьми. Что я могу им сказать? Как я могу посмотреть им в глаза? Я, знаете, начал думать, анализировать, почему? Почему в моей жизни это произошло? Вы знаете, к чему выводу я пришел? Что виноват сам я. Это я убийца собственного сына. Мое стремление заработать к власти побольше, побольше. Мало времени уделял своим детям. Совершенно мало. Другим ценностям их направлял. И сам себя направлял другим ценностям. Мы приехали в Краснодар. Меня охраняли спецназовцы в среднем номере в гостинице. И я, вы знаете, как приехал к этим мыслям, эта ночь, я не спал, не ел уже несколько суток. Да и не думал я вообще об этом даже. Прошло 3 недели с момента похищения сына. Это я так быстро вам рассказываю. Я закрылся в своей комнате там, в номере гостиницы. Я начал буквально вопиять к Богу в своем безумии. Ровно полгода тому назад Бог спас меня от 30 пуль. А сегодня там я кричал, говорю: «Господи, если ты есть, спаси моего сына!» Вы знаете, я плакал, как раненый зверь. Я готов был там провалиться или взлететь. Я готов был покончить жизнь самоубийством. Только не вернуться домой. Потому что я стал виновником смерти собственного сына. Как я мог посмотреть своим родным и близким, что мог им сказать в оправдание? Но откуда мне было знать тогда? Откуда мне было знать, что Бог действительно живой? Что Он действительно слышит наши молитвы, когда мы с искренним сердцем взываем к Нему? На следующее утро я узнал, что когда я там отвалялся на полу и кричал к Богу, Бог уже действовал. И спецназовцы освобождали моего сына. Сын сегодня жив и здоров. Слава Богу! Он сегодня проповедует Слово Божье. Он сегодня член церкви. Он сегодня имеет прекрасную жену и детей моих внуков. Я благодарен тому Богу, который слышит наши молитвы. Братья мои, сестры, родители, дети дорогие, если мы действительно не обманываем самих себя, если мы действительно хотим понять в своей жизни, что же такое ценность. Обратитесь к Богу. Родители, братья мои, если ваши дети сейчас не рядом с вами, может быть, они продают сейчас себя где-то на улицах, может быть, они погрязли в наркотиках, может быть, они не слушают вас, может быть, где-то кто-то из них в тюрьме сидит за преступление. Не теряйте надежды, я прошу вас, не теряйте. Я нанимал охрану, я нанимал спецназовцев, я платил деньги. Я ехал 1000 километров, а вам никуда не нужно ехать. Вы уже приехали. Вы в Доме Божьем. Осталось только одно. Вы знаете, но очень главное и очень тяжелое порой, что мы порой не делаем, это перешагнуть через свое собственное «я» и в смирении пред Богом стать на колени и сказать: «Отец, Отец мой небесный, это я виновен. Я виновен. Я». В том, что мои дети, твои дети, не рядом со мной. Что они еще не преклонили свои колени. Порой, знаете, братья и сестры, наша жизнь, неправильная жизнь пред Богом, заслоняет молитвы покаяния наших детей. Но Бог живой, Бог жив. И Он услышит каждую сегодня молитву родительскую о детях своих, поверьте мне. Только смиритесь пред Богом. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это Бог говорит. Смиренным дает благодать. Если мы сами себя возвышаем, это начало падения. Вы знаете, когда мы вернулись обратно, мне хотелось все бросить, все оставить. Хотелось уехать куда-нибудь в глухую деревню, где никто не знает. Работать каким-нибудь, не знаю, каким-нибудь там сторожем или пастухом. Только иметь бы свою семью рядом, видеть свою жену, детей каждый день. Мне не нужен был бизнес, мне нужен был мой Мерседес, мне нужен был мой дом. Ничего не нужно было. Мне нужно было, знаете что? Покой в сердце. Иметь покой.
что они рядом со мной, иметь мир. Вот эта ценность, отношения в семье, крепкая дружная семья, вот эта ценность, которую не купишь и не продашь. Никакими мерседесами, никакими одеждами не загладишь и не склеишь.
Я заканчиваю свою проповедь, хочу, чтобы ты помнил об одном. Ты знаешь, пока сердце твое не принадлежит Богу, оно находится в казематах смерти. И по своей прошлой работе я знал людей, сам расследовал такие преступления, когда совершались убийства, тяжкие преступления. Иногда судья вставал и говорил: «Именем Российской Федерации вы приговариваете смертной казни». Этих людей брали под особый контроль. На них одевали кандалы, на них одевали робу. Их как зверей, как животных помещали в камере смертников. Но у этих людей был шанс, маленький шанс, один из миллионов шанс. И они вчера, которые убивали людей, насиловали женщин, они сегодня пишут бумаги подо президента и просят о помиловании. Им не хочется умирать. Но ты знаешь, рано утром на востреке, обычно с 3 до 4 часов утра, происходит расстрел. Открываются двери, и на них стоят конвоиры, два конвоира сильных, вооруженных. Стоит прокурор и стоит врач. Этого сильного, вот с такой, может быть, шеей, с такими бицепсами, который вчера нагло себя вел, но сегодня он осужден, приговорен к смертной казни. Через несколько мгновений ему пустят пулю в лоб. Он это знает. И перед лицом смерти он даже идти не может. Он хватается за ноги конвоиров и просит о пощаде. А пощады нет. Этих людей после расстрела закапывают землю, их закатывают катком и никогда не возвращают даже эти тела родным и близким, как животным закатывают. Вот так вот сатана порой обманывает нас, чтобы одеть на тебя кандалы. Ты слышишь? Свобода здесь. Она у ног Иисуса Христа. Ты слышишь? У ног Иисуса Христа. А вот там кандалы, кандалы и камера смертников для твоей души. Ты знаешь, иногда эти камеры смертников открываются. И стоит, нет конвоира, стоит только прокурор. И он говорит: «Именем Российской Федерации и указом президента вы помилованы!» Вы бы видели этих людей. Вы бы видели их. Они забывают в камере все, им ничего не нужно. Они хватают этот указ. Они бегут по этой камере, длинному коридору, где кругом смертники, приговоренные также. Они кричат: «Я помилован!» Но кто их слышит? Такие же приговоренные. Но я знаю еще один указ. Еще. Который уже 2000 лет действует. Но он написан не на бумаге. Он подписан не чернилами, а кровью. Кровью Господа нашего Иисуса Христа. И Бог, Иисус Христос, он готов себе вручить сегодня. Вручить этот указ. Ты помилован. Ты слышишь? Ты помилован. Это его кровь. Господа нашего, Иисуса Христа, даю тебе сегодня свободу из камеры выйти. Но выбор за тобой. Кем ты сегодня уйдешь от этого служения? Кем ты сегодня уйдешь? Свободным. Имя твое будет записано в книге жизни, очищенным от всякого греха, брат и сестра. От всякого, ты слышишь? Признай себя виновным пред Богом. Это будет самое лучшее, что ты сделаешь в сегодняшнем служении. Поклониться Богу нашему, который все сделал для нас. Ответный шаг за тобой. Сейчас будет петь. Сейчас будет пение у нас. Но я прошу тебя, услышь сейчас не пение человека, а услышь сегодня зов ангелов, зов неба. Они зовут тебя сегодня, чтобы ты здесь склонил свои колени пред Богом. Немножко времени, чуть-чуть времени для тех людей, кто не желает быть в камере смертников. Кто желает быть свободным, ваш час настал, и время ваше настало. И кто желает, идите к Богу, не оставайтесь, не давайте радости сегодня сатане, пусть сегодня радуется небо. Бог, во имя которого мы здесь собрались, пусть небо сегодня радуется. Ты освобожден, ты свободен.
Что же ты стоишь?
Мне слава тебе.
Беги к нему. там тьма и холода, здесь же для Христа.
Друзья, время нашей радиопрограммы быстро ушло. Вы слушали проповедь Виктора Резникова, и с вами был Игорь Пустынович. Наш телефон 540-421-46-81. 540-421-46-81. Всего доброго вам, Божьих благословений. До встречи в следующее воскресенье в это же время.